Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые значимые сообщения к текущему моменту рассмотрим подробнее в ближайшие 30 минут. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех слушателей «Радио Спутник». В студии мой коллега Леонид Гурьянов. Леонид, приветствую.
Привет.
Ну и начинать приходится с печальных новостей. До 3 человек выросло число жертв аварии в Стамбульском аэропорту.
Да, там, напомню, произошла жесткая посадка Боинга 737-86J. Накануне это произошло. Самолет принадлежал авиакомпании Pegasus Airlines. Это был внутренний рейс из Измира. По последней информации, действительно, погибших трое, 179 в общей сложности пострадали. До этого сообщалось об одном погибшем и 139 раненых. После приземления лайнер выкатился за пределы полосы, развалился на три части. И предварительная версия произошедшего — это плохие погодные условия, а именно сильный попутный ветер. Как раз по этой причине до аварии были задержаны два рейса. Ну и вот как аварию прокомментировал в эфире «Радио Спутник» заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
Когда выходит самолет, выкатывается за пределы взлетно-посадочной полосы, вот здесь соблюдены должны быть правила безопасности самого аэропорта, аэродрома и взлетного поля. А мы с вами видим, что этот самолет после выкатывания попадает буквально в условия, где любой автомобиль, даже любой броневик может перевернуться и пострадать, не говоря уже о самолете. Вы знаете, что посадка – это самый загруженный этап, самый ответственный и, кстати, остается самым опасным по статистике.
Есть уже сейчас какие-то предположения, чья недоработка или действительно погодные условия? Дело в том, что вот кадры, которые есть, возможно, это и не те кадры, я просто не знаю, сейчас уже боишься доверять чему-то, но там действительно страшно посмотреть, настолько сильный, ну, как сказать, и дождь, и ветер, и самолет мотает, болтает из стороны в сторону, и потом бац, и нет самолета. Вот он выкатился.
Ну, я тут не вижу противоречия, по большому счету, и недоработка, и погодные условия. А недоработка, ну, очевидно, это диспетчеры, потому что они должны принимать решение о том, куда перенаправить этот рейс, и что нужно сажать или не нужно его сажать в том или ином месте. Ну и как в таких случаях обычно говорят специалисты по авиатранспорту, авиационные эксперты, пилоты, командиры воздушных судов, окончательное решение должен принимать все-таки экипаж. Угу. То есть с экипажа тут, наверное, все-таки полностью ответственность тоже снимать нельзя, потому что они видели, как, извиняюсь, колбасит самолет при заходе на посадку, могли подняться и улететь куда-нибудь там, где поспокойнее. Но, тем не менее, все равно нужно, я так понимаю, что и даже уверен в этом, что отдать должное экипажу и бортпроводникам, которые, несмотря ни на что, самолет все-таки посадили, хотя он развалился, и сумели организовать эвакуацию, и, ну, сравнительно небольшое число жертв, хотя, конечно, без них, к сожалению, не удалось обойтись, и наши соболезнования всем родственникам погибших и тем, кто пострадал.
Это, конечно, вот не та ситуация, как было, по-моему, годом или двумя ранее в Трабзоне, если я правильно помню, самолет укатился тоже с полосы в Турции и практически нырнул в Черное море. Вот. Но вот кадры, именно фото, именно видео немножечко всю ситуацию напоминают. Можно ли вот в такой ситуации говорить, что могло быть хуже?
Ну, мы знаем по своему примеру, что могло быть хуже, да, если там самолет садится с полными баками, что там может произойти. Это, ну, мы видели по аварии самолет сухой суперджет, но тут самолет, ну, такого, к счастью, не произошло, хотя, наверное, тоже могли бы быть и подобные неприятности, но, тем не менее, видим, что самолет относительно справился с такой стрессовой ситуацией, как и экипаж.
За подробностями, за фотографиями и, возможно, даже видео с места событий направляем наших слушателей на сайт radiosputnik.ru. Ну и в продолжение транспортной темы новые злоключения у пассажиров круизного судна Diamond Princess. Еще у 10 выявлен новый китайский коронавирус.
Да, с 3 числа лайнер дрейфует у берегов Иокогамы, Япония. Там действует карантин. Ввели его тогда, когда у других 10 человек обнаружили признаки опасного заболевания. Таким образом, всего вирус найден сейчас у 20 пассажиров принцессы. Они были госпитализированы. Всего на судне почти 4000 человек, 3700. Ну, плюс-минус. Из них 24 россиянина. С россиянами, слава богу, все хорошо. В посольстве заверили, что они снабжаются всем необходимым, и медицинской помощью, и продукты, и все там нормально. Ну и подоспела тут как раз свежая статистика по общей заболеваемости в мире. 28 тысяч заболевших, 563 летальных случая. Из них, как видим, не думает замедляться заболеваемость. Но есть при этом и хорошие новости. Больше 1000 человек исцелились.
Можно ли себе, вот упомянул чуть выше, относительно того, что все необходимое поставляется на корабль. Вообще, каково сейчас пассажирам? Есть какие-то сообщения? Очень популярно сейчас ведь размещать фотографии, видео с места событий. Вот здесь что-нибудь такое?
Я думаю, тут на две категории делятся. Первые предпочитают, ну, сидеть тихо и лишний раз не контактировать. Скорее всего, такой режим там и введен. А другие, я думаю, по-философски к этому относятся и воспринимают это как такой некий затянувшийся отдых, но это, конечно, такие самые законченные, что называется, оптимисты. Остальные же наверняка не испытывают комфорта, даже при том, что это круизное судно высокого класса. И при том, что они находятся там под наблюдением врачей и снабжаются всем необходимым. Ну, кстати, вот еще одно судно у берегов Гонконга, World Dream, мировая мечта, тоже вот в подобной ситуации находятся пассажиры, 3600 человек, вот, и их сейчас тоже проверяют на опасные заболевания, и пока на берег их не пускают. Ну, в общем, если представить себя в подобной ситуации, то, наверное, конечно, хорошего, приятного мало, побыстрее бы на берег в такой ситуации оказаться. Ну, и тут тоже вспоминается, не знаю, насколько уместна эта параллель, но вспоминается вот эта вот знаменитая больница в Ухане на 1000 человек, которую построили за 10 дней. Мало кто обратил внимание, но нашлись такие, кто обратил внимание, что на окнах-то там решеточки стоят.
Да, и тут не очень такие параллели возникают в голове. А вообще, вот если все-таки к кораблям вернуться, а насколько законно держать здоровых людей в такой плавательной плавающей
больнице? Честно говоря, не знаю. Вот есть вот такая законодательная база, было бы очень любопытно. Но мы знаем, что в Китае был принят закон, уголовная статья была для тех, кто уклоняется от карантина и от лечения, для тех, кто заболел вот этим вот опасным вирусом, и для них положено наказание, там, по-моему, вплоть до 7 лет лишения свободы. Ну, не знаю, уж находятся такие или нет, но, по крайней мере, мы видели, что, судя по кадрам в социальных сетях, не все там торопились на лечение, а некоторые даже пытались скрыться, но их вот вовремя, так сказать, определяли на койко-место. Вот, и, ну, это и отдельно интересная история, как мне кажется, она до сих пор пока вот особо-то не раскрылась, насколько вот эти правовые основания есть для того, чтобы людей, которые, заболевания которых не доказано, их держать в заперти под вот такой вот опекой.
Вот тут действительно про взаимоотношения и каких-то национальных, государственных законодательств, международных, и решеточки-то как раз на той самой больнице получают, ну, достаточно понятное объяснение. Понятно, что карантин, понятно, что боязнь. Да, есть случаи выздоровления, случаев немало выздоравливающих людей, но, тем не менее, опять же, продолжаем следить.
Да-да-да. Да, я думаю, что вот поскольку вот эта ситуация, она без преувеличения, беспрецедентная, то как раз после нее будут приняты все необходимые нормы, которые как раз-таки будут позволять ограничивать свободу передвижения людей со всеми правовыми основаниями для того, чтобы было все по закону в этой ситуации.
Конечно, вопрос, почему это не было сделано во время предыдущих эпидемий, ну, как говорится, лучше поздно в такой ситуации, чем никогда. Наших слушателей традиционно приглашаю в соцсети, в любом ресурсе, на любом ресурсе, в любой соцсети, в которой вы присутствуете. Радио «Спутник» тоже обязательно есть, поэтому заходите, подключайтесь к нашим комьюнити, узнавайте новости.
Радио «Спутник».
А к нашей беседе подключается кандидат политических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
У нас вот тут новые подробности торговой сделки США и Китая.
Министерство финансов КНР буквально совсем недавно объявило, что с 14 февраля вдвое снизит пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 миллиардов долларов. Номенклатура не уточняется в сообщениях, но речь идет о тех товарах, которые были обложены пошлинами с 1 сентября 2019 года. Ну и власти КНР также заявили, что надеются избавиться от всех пошлин во взаимной торговле. Когда-нибудь, по их мнению, это должно обязательно произойти. Ну и также было сказано, что рассчитывают они на то, что Штаты выполнят свою часть сделки, и все это делается ради глобального экономического роста, взаимной выгоды, стабильности на мировом рынке. Ну и я напомню, что в рамках фазы 1, так называемой торговой сделки между США и Китаем, которая стала неким примирением в торговой войне. Китай обязался в ближайшие 2 года закупить американских товаров на 200 миллиардов долларов. Это удвоение товарооборота между странами. Ну, а США пообещали так и быть не вводить новые пошлины на импорт из КНР. В этой связи вот и хотелось бы знать, вы чем объясните решение властей Китая? Как это может быть связано, например, с той же вспышкой коронавируса?
Я думаю, что с коронавирусом это, скорее всего, не связано, поскольку торговая сделка между Китаем и Соединенными Штатами Америки была заключена несколько раньше, чем коронавирус о себе так громко заявил. Да и переговоры велись значительно ранее начала этой эпидемии. Действительно, мне кажется, что правы были те эксперты, которые говорили о преимущественной выгоде этой сделки для Соединенных Штатов Америки. Те, кто высказывался пожестче, говорили в стиле «Китай проиграл торговую войну, по крайней мере, на этом конкретном этапе, вынужден был уступить, потому что не обладает на сегодняшний момент инновационным технологическим суверенитетом». Вот эти последние заявления подтверждают высказанную гипотезу.
А тогда почему пошли изначально такое обострение? Не рассчитали сил возможностей или надеялись закидать вот так словесными аргументами? Было достаточно, ну как сказать, не буду говорить прям очевидно, откровенно, но можно было ожидать такого исхода и того, что в подобном противостоянии именно отступить назад придется-то Китаю.
Согласен с версией, не рассчитали возможности. Для такой политической системы, которая существует в Китае, очень важно декларировать на весь мир о своей независимости, суверенитете, каких-то гигантских экономических ресурсах. Но, как это часто бывает на проверку, они не всегда соответствуют действительности. Вот в данном случае, на мой взгляд, произошло именно это.
А может, мы просто не все знаем? Может быть, просто какие-то уступки со стороны Штатов пока не афишируются, как вы считаете?
Вряд ли, потому что главная проблема в развитии Китая на сегодняшний момент очевидна. Это отсутствие собственного научного потенциала, и, кстати, на примере борьбы с коронавирусом это сейчас очень хорошо видно, потому что занимаются разработкой вакцины прежде всего американские, европейские, и, кстати, в том числе российские ученые, а Китай пока еще ничего серьезного на этом направлении не сделал. Вот так же и в вопросе программного обеспечения, также в вопросе современных гаджетов. На сегодняшний день они производят их в основном по западным лицензиям, технологиям, и пока еще с вот этой вот технологической программной иглы соскочить не готовы.
Ну, вот сейчас было заявлено, и это привлекло мое внимание, особенно такой у меня восклицательный знак возник в голове, было заявлено Министерством финансов КНР о том, что когда-нибудь нужно снимать вообще все пошлины, все ограничения. Вот как вы считаете, такое вообще сейчас реально? Не слишком ли рано об этом говорить?
Ну, вопрос, что они понимают под словом «когда-нибудь». Естественно, рано или поздно, я думаю, Китай выйдет к некому новому технологическому укладу, его экономика пойдет по инновационному пути, и у них появится собственная научная база для того, чтобы создавать какие-то новые технологии и реализовывать их у себя же в стране. Вот тогда, наверное, действительно торговые барьеры между Китаем, США, Европой рухнут и не будут актуальными для этой страны.
А если немножечко подытожить и вернуться уже к такой, к американской позиции, вот в данной ситуации насколько Штаты могут на будущее, ну как сказать, идти навстречу, соглашаться, вообще о чем-то договариваться, потому что достаточно серьезная ситуация, фактически настояли на своем. Я, ну вот полагаю, что и нынешний президент может этот факт использовать в качестве своего сильного аргумента на будущих же своих внутриамериканских президентских выборах. Почему? Ну с какой там, со второй экономикой мира, то есть первой в определенных местах очень серьезно попадались и вышли победителями?
Безусловно, и Дональд Трамп это уже делает, он заявляет о победе Соединенных Штатов, ну, то есть самого себя в этой торговой
войне.
Что
бы там Китай не говорил про глобальный экономический рост и прочую мировую стабильность.
Да, и ведь это еще и очень важный идеологический спор двух систем, рыночной, в полном смысле этого слова, модели Соединенных Штатов, и административно-командной, с элементами рыночной модели Китая, и это очень важная имиджевая победа для либеральной идеологии масштабов всего мира.
Давайте буквально на секундочку прервемся. Я еще раз напомню наш сайт, где регулярно публикуются все подробности, все обновления. Радиоспутник.ру, а у нас еще как раз та самая политическая ситуация внутри Соединенных Штатов.
Радио «Спутник».
А вот у президента США, похоже, иммунитет. Правда, к политическим неприятностям Трамп остается на своем посту.
Ну, как говорится, кто бы сомневался, Сенат оправдал главу государства по обоим пунктам обвинений и по части превышения полномочий, и по части воспрепятствования Конгрессу. До этого Палата представителей решила, что президент заслужил отрешение от должности и по закону передала дело Трампа в Сенат. Но там большинство республиканцев, так что, как мне кажется, да и не только мне, наверное, исход был немного предсказуем. Как вы считаете, вот дальше эта история будет иметь какое-то продолжение? Вот эта украинская история, с которой началась тема импичмента, и будет иметь? Или все, забыли у нее, про нее уже?
Нет, в Америке есть традиция, она была заложена еще в основах англосаксонского права, когда суд, а в данном случае Сенат, выступал в качестве суда, доказывая, что по конкретному делу подсудимый невиновен, то эта история уходит в прошлое, и демократам надо будет найти что-то новое. Так было, например, с расследованием Мюллера, о сговоре Трампа с Россией. Как только в этой истории была поставлена точка, мы о ней больше не слышали. Думаю, что и об украинском прецеденте, по которому обвиняли Трампа сейчас, тоже все завершилось.
Ну а как же Байден и сын?
Ну, это теперь уже проблема Байдена как кандидата от демократической партии. Я думаю, что Трамп будет, пользуясь своей очередной победой, его за это подкалывать. И еще эта тема какое-то время им помуссируется. Но теперь это уже в пользу самого Трампа и в минус демократам.
Ну, а формально это расследование должно быть, как вы считаете?
Не совсем понял вопрос.
Ну, по поводу якобы злоупотреблений, которыми занимался Байден и его сын на Украине, тоже там какая-то о какой-то коррупции говорилось.
Ну, во-первых, если даже оно сейчас начнется со стороны правоохранительной системы США, то довести его до конца к началу президентских выборов уже точно не успеет. Я думаю, этого ожидать не стоит. Вот в этом конкретном кейсе, который пытались выжать, что называется, из пальца, в этой украинской истории все закончилось для Дональда Трампа. Он в третий раз отбился от достаточно серьезных обвинений и выходит снова победителем. Что ему, в общем-то, в преддверии начала избирательной кампании очень даже нужно и выгодно.
А если подвести итог для демократов, демократической партии здесь что-нибудь хорошее получило? Ну, кроме того, что Нэнси Пелоси теперь прям герой для своей партии, для половины американцев, она прям так хорошо в этой ситуации выглядела. Визуально, я имею в виду, как образ, как персонаж. Вот, девушка тоже серьезная, солидная. Что-нибудь кроме этого демократы получили?
Ну, сама девушка уже настолько солидная, серьезная и возрастная, что ей, конечно, участвовать в выборах президента вряд ли доведется. А вот, между прочим, вчера в американских СМИ и в Твиттере Дональда Трампа звучала мысль, не начать ли расследование в отношении сына Нэнси Пелоси, который по случайному стечению обстоятельств в 2017 году, как и Хантер Байден, посещал Украину и встречался там с людьми, занимающимися вопросами газа и нефти. Так что, оказывается, у Нэнси Пелоси тоже был свой корыстный интерес в этой темной и непрозрачной истории. Я думаю, что жест Нэнси Пелоси просто в очередной раз расколол американское общество. Демократы, естественно, вокруг нее солидарны. Но не она будет их кандидатом на пост президента США, а те 5-6 человек, которые сейчас на эту роль претендуют, пока выглядят очень неубедительно.
Ну, все-таки демократы, вот они смогут сплотиться и как-то вокруг одного кандидата после этой истории сплотиться, ну и как что-то противопоставить Трампу и его успеху в связи с историей с импичментом?
Нет, конечно. Вот в этом и проблема как раз демократической партии, что внутри нее нет ни политического, ни идеологического единства. Например, сейчас в Айове прошли кокусы, то есть предварительное голосование республиканцев, и у Трампа там 95% поддержки внутри партии. Я думаю, что так будет практически во всех штатах внутри этого политического движения. У него практически полностью солидарная поддержка всех республиканцев. А вот у демократов позиции разбиваются на левосоциалистические, на либертарианские, на разные-разные идеологические фрагменты. Кто-то за Блумберга, кто-то за Байдена, кто-то за Элизабет Уоррен, Окасио Кортес. В общем, там очень все сложно, и до сих пор в их стане еще не виден яркий, выдающийся лидер, за которым пошла бы вся партия.
Владимир, спасибо вам огромное за комментарий. Павел Фельман поделился мыслями относительно того, что происходит прямо сейчас, а мы прервемся на минутку с небольшим.
У президента Белоруссии нет собственного самолета. По крайней мере, так заявляет его пресс-секретарь. летает Александр Лукашенко на стареньком бэушном самолете президента Туркменистана, купленном в свое время за полцены. В России нашелся самый низкооплачиваемый футболист. Это недавно вышедший на свободу скандально известный Александр Кокорин. Его оклад приравнен к минимальному размеру оплаты труда. Это чуть больше 11 тысяч рублей. Глупый молодой на мели. Глупый молодой на мели. Глупый молодой на мели. Темные очки. Я ношу зимой после семи. В честь леди Гаги назван новый вид горбаток. Почему ученые дали насекомым имя именно этой американской певице, не сообщается.
Будь в теме.
А к нашей беседе подключается политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления филиала РАНХИКС при президенте России Сергей Козлов. Сергей Васильевич, здравствуйте.
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 Вот пенсионный вопрос рассорил украинскую правящую партию. Депутат от «Слуги народа» выступила резко против выплат для жителей неподконтрольных территорий Донбасса.
Да, по словам Елизаветы Богуцкой, те могут симпатизировать России, а значит, получать пенсии из украинской казны недостойны. Сейчас украинский парламент рассматривает законопроект, который позволит возобновить выплаты украинцам, живущим на неподконтрольном Донбассе. Документ вызывает не только идейное неприятие участия депутатов, но и чисто экономические вопросы тоже к нему есть. Дело в том, что на его реализацию подсчитано понадобится 6 миллиардов долларов. Ну а с деньгами у Киева сейчас, как говорят в Одессе, не фонтан. С 2014 года пенсионеры и бюджетники Донбасса не видят выплат со стороны Украины благодаря указу Петра Порошенко. Как считаете, есть в итоге у этого законопроекта шансы?
Ну, если посмотреть на результаты голосования, то все-таки большинство голосовавших его поддержали. На самом деле этот законопроект превращается в возможность манифестировать свои взгляды той части украинского политического бомонда, который выступает с таких вот ультрапатриотических позиций в украинском понимании этого смысла, этого слова, да. Это возможность заявить о том, что они настоящие патриоты, а те, кто проживает в Донбассе, тот, кто остался там после события 2014 года, они все пророссийские, они все поддерживают так называемый оккупационный режим, и поэтому они ни в коем разе не должны пользоваться деньгами из украинского бюджета.
Ну, а вообще хочется понять, откуда такая щедрость, и в чем цель вот этого документа, в чем его главный посыл?
Щедрость, собственно говоря, из предвыборных обещаний самого Зеленского, который шел на выборы как президент всей Украины, да, как такой человек, который претендует на то, чтобы две Украины, восточную и западную, да, объединить. И как раз в его предвыборной риторике было много сказано о том, что те люди, которые живут в Донбассе, они тоже являются такими же украинцами. И вот, собственно говоря, одним из первых шагов для того, чтобы это продемонстрировать, должен был явиться этот законопроект о возвращении пенсий пенсионерам Донбасса.
Ну вот идеи идеями, обещания обещаниями, а Леонид абсолютно правильно изначально подметил. А деньги-то откуда? Деньги не маленькие. Я понимаю, что это такой момент, который нужно, который важно провести в жизнь, но тем не менее, где придется ведь откуда-то из других статей отбирать ресурсы?
Да, безусловно. Для того, чтобы сделать вот такие шаги навстречу пенсионерам, что-то они собираются, им придется что-то порезать. Может быть, а?
Да, расходы, как считаете?
Расходы на оборону, да?
На каких условиях могут вот быть вот эти выплаты? Сейчас документ, как мы знаем, был направлен на доработку. Что-то могут там прописать такое, что будет, ну, неприемлемо для будущих пенсионеров?
Ну, сейчас очень сложно сказать, что придумают для того, чтобы могут попытаться избавить украинский бюджет от этих достаточно серьезных трат, да. Но, безусловно, такая возможность просматривается. Именно для этого этот документ на доработку и отправлен, чтобы исключить возможность таких масштабных трат из бюджета.
Еще такой момент, чисто технически, как эти выплаты будут осуществляться, тоже мне не совсем понятно.
Ну, это сложно сказать. на Украине, как в России, да, пенсионеры получают деньги на карты, насколько мне известно, да. И сейчас для того, чтобы получать эти деньги, они должны ездить, пересекать границу и получать подконтрольные Киеву территории. У меня просто двоюродный брат живет в Донецке и таким образом получает пенсию. Я немножко про это знаю.
Сергей Васильевич, да, спасибо вам огромное за комментарии. Сергей Козлов, спасибо. Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления филиала РАНХЕКС при президенте России, прокомментировал эту ситуацию. С законопроектом возможно в Донбасс, Луганск вернутся пенсии из Украины. В студии же «Ключевые истории этого утра» разбирали Алексей Красильников, Леонид Гурьянов. Леонид, спасибо.
Спасибо.
Yeah, man.